Здравствуйте, друзья, приветствуем вас. И с нами на прямой связи из Вашингтона Николай Васильевич Злобин.
Здравствуйте, дорогой Николай Васильевич, давно вас не слышал.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие коллеги в Москве.
Сейчас у вас красиво в Вашингтоне, все украшено к Рождеству.
Очень красиво. Единственное, что не хватает, но американцы на это не жалуются.
Снег?
Снега. Очень тепло. Вчера было 23 градуса, поэтому ходят все в шортах и футболках. И все говорят, да, не рождественской погоды, и как хорошо, что нет снега. Потому что мы знаем, что... и все американцы, живущие в Вашингтоне, это знают, что 2 сантиметра снега останавливают этот город, останавливают федеральное правительство, школы, банки закрываются. Поэтому
согласись, такая погода... Дед Мороз в шортах и Снегурочка в бикини, это, конечно, трогательно, но несколько странно.
Ну, а как ты думаешь, слушай, учитывая, что все-таки Соединенные Штаты южная страна,
ну, конечно.
Немногие, кстати, мы как-то говорили об этом, но немногие знают, что подавляющая, то есть большая часть территории США находится южнее российских южных курортов, там северная граница вообще почти по Анапе проходит, северная граница с Канадой. Поэтому, а какой ты тут ожидаешь Санта-Клаус там во Флориде? Или в Калифорнии должен быть, конечно, они там в шортах и в маечках соответствующих.
У вас там все. У них это должно быть не по-русски. С какой радостью у них должно быть по-русски, было бы странно.
Ну, красиво, я согласен. Сейчас все очень красиво украшено. И там же еще Ханука проходит одновременно.
Ну да, как обычно, но закончилось только, да.
Да, поэтому все эти голубые лампочки всякие, голубые фигурки и так далее просто заполонили Вашингтон. А сейчас, да, народ ходит уже давно с большим удовольствием. Ходит, конечно, в шортах и майках, но при этом в красных шапках Санта-Клауса с помпоном там, с накладными бородами там народ уже ходит и так далее. Стебается как может, особенно молодежь. Полно устраивается вечеринок в барах, так сказать, рождественских вечеринок, где надо одеваться в соответствующие костюмы. Я это наблюдал. Довольно прикольно. Вот. И желающие, так сказать, стоят на разных углах Вашингтона и поют рождественские песни. Некоторые эти группы поющие, ну, это всякие религиозные, так сказать, церковные энтузиасты этим занимаются. Они одеты еще там и, предположим, в одежду 19 века, там, и довольно красиво все это выглядит. Американцы умеют делать такие вот шоу из...
Умеют.
Так сказать, на каждой улице там что-то такое происходит, и они, как маленькие дети, этому радуются. Ну, а Ханука, да, известна среди американцев тем, ты это хорошо знаешь, что это, в отличие от Крисмаса, сколько там дней подарки надо дарить?
Да дари хоть 8, хоть 20.
8 дней, да, 8 дней.
Главное, дари.
Да. А Рождество всего-навсего один день. Да,
подход простой. Главное, дари.
Вот. И после Рождества, вернее, накануне Рождества, 24-го, Америка уходит уже все в праздники. Но, к сожалению, для американцев первый рабочий день Нового года уже для них является рабочим. Там, по-моему, сейчас это будет 3-е, что ли, да, января.
Но Новый год для американцев, в общем-то, и не праздник, никогда особо не было.
Не праздник, да. Вот Рождество большой праздник, Новый год уже все начинает потихоньку. В основном студенты напиваются в барах. И народ 12 часов кричит всякие там и трещотки всякие.
Анна Борисовна должна сказать, а вот это по-русски.
Нет, нет, нет. У нас все прилично, о чем вы говорите.
У вас все прилично. Вот видно, ты не русская. Вот сразу не русский ты, шафран. В Новый год у вас все прилично.
12 часов ночи там салюты, трещотки, крики, это самое... А как же выпить за наступающий Новый год? В Америке это принято. В Нью-Йорке, да, есть большая процедура. Ты, наверное, многие это наблюдали, хотя по телевизору эту встречу Нью-Йоркского Нового года на Таймс-сквер.
Ну да.
Вот, где опускается этот знаменитый шар с 12-м ударом, и народ начинает ликовать. Большой минус этого, особенно в последние годы, заключается в том, что теперь надо проходить через большую систему безопасности, а проверяют там, ну, как на стадион, знаешь, идти как на матч, проверяют сумки, проверяют, так сказать, там,
ну,
одежду.
Нам как раз хорошо известно, после разнообразных массовых акций в России система отработана полностью.
Да, и поэтому, если хочешь встретить Новый год на Таймс-сквер, то приходить надо там часа в 4 дня и дальше уже стоять там упорно. Это вот, так сказать, отпугивает, естественно, ни один Нью-Йоркерец, как по-русски сказать, житель Нью-Йорка туда не пойдет, но туристы со всего мира съезжаются и с удовольствием ходят. Это такой вот, типа, сделать галочку поставить, сделал.
Был, да.
Раз в жизни это надо сделать.
Что в политической жизни происходит? Какие-то непонятные. Ну, с одной стороны, хромая утка не сильно хромая, потому что все время какие-то важные события заставляют Барака Обаму сосредоточиться на каждодневной политике, как внутренней, так и внешней, ну и плюс президентская гонка.
Да, на самом деле Обама, у него довольно высокий рейтинг, у него хуже был рейтинг там полгода, год назад, сейчас рейтинг у него достаточно высокий. Экономика идет хорошо вверх. А для него сейчас главное это, вот, учитывая, что он хромая утка, это все-таки доделать, довести до ума, так сказать, ситуацию со снятием санкций с Ирана. В принципе, многие склоняются к тому, что это удастся сделать в декабре, хотя бы, так сказать, начать снимать санкции с Ирана. И это большое дело для Соединенных Штатов, такой знаковая вещь для Обамы. Это была главная его внешнеполитическая цель. Поэтому многие, например, американцы считают, обозреватели, журналисты, политологи считают, что вот сейчас ему бы надо присудить Нобелевскую премию, а он ее получил тогда, когда он ничего не сделал. Вот, но типа теперь он отработал это задним числом. Дело типа достойной Нобелевской премии. Налаживание отношений с Ираном и решение иранской ядерной проблемы.
Да, не кажется, это анекдотично, потому что изначально они создали проблемы с Ираном.
Ну как, Иран же отказался от обогащения урана.
Нет, я не об этом, но сначала в такую систему отношений с Иран загнал кто? Ухудшение отношений же.
Трудно, на самом деле, сказать, кто, потому что, это, так сказать, противостояние этих двух стран складывалось постепенно и нарастало постепенно. Можем вспомнить, так сказать, захват американского посольства в Тегеране.
О чем я и говорю, то все же началось, да, что не понравился шах, и что привезли своими руками Хамини.
Да, да.
Это же был чисто американский проект. То есть сами придумали, сами разгребают, за это еще и Нобелевскую премию давали.
И шах, который не понравился американцам, живет тут недалеко от меня, в штате Вирджиния, и в ус не дует со всей своей семьей.
Да, вот, должен дуть в бороду. Да.
Но, я так понимаю, никакого желания возвращаться в Иран у него нет, и возвращаться в политику нет. Его вполне устраивает нынешняя американская жизнь, спокойная, безопасная и так далее. По крайней мере, он ведет очень непубличный образ жизни, так сказать, и даже на всех дискуссиях по Ирану никак не появляется и своего мнения не высказывает. Я, по крайней мере, не видел его мнения нигде, так сказать, интервью и так далее. Вот. И никого из, так сказать, шахской семьи большой, так сказать, нигде в политическом поле увидеть нельзя.
Ну, была одна из договоренностей, по которой он получил то, что называется political assignment.
Ну, наверное, хотя опять это было несколько президентов назад уже, все-таки Картер был довольно давно, многие, наверное, не помнят.
Ты же подписываешь такого с государством, а не с президентом, ну, да. То есть deal is a deal.
Это верно. Вот. А вторая проблема, которой Обама занимает сейчас очень активно, которая касается внешней политики, если уж мы говорим про внешнюю политику, это очень сильное давление со стороны Конгресса, он пытается его остановить. Очень сильное давление со стороны Конгресса, и вот сейчас Сенат, это давление начинает нарастать, о снятии эмбарго на продажу американской нефти на мировом рынке. 40 лет Америка не продавала нефть. Помнишь, после этого кризиса?
Да, конечно.
Саудовская Аравия...
Начало 70-х, да.
Да, и вот Саудовская Аравия превратилась в главного поставщика мировой нефти. И вот сейчас очень сильное давление на американцев, на Обаму со стороны, по сути дела, всех. Считают, что Америка от этого проигрывает, теряет рынок. Сейчас хорошее время, чтобы заполучить немалый кусок нефтяного рынка в мире. При нынешних ценах Америку цены не очень пугают, потому что ее нефтехранилища переполнены. Рекордное количество, так сказать, нефти находится в американских нефтехранилищах, плюс она производит нефть. Вот, поэтому...
Плюс непонятная ситуация со сланцевыми компаниями, потому что ощущение, что стали давить на банки, заставляя прощать сланцевым компаниям безумные долги, которые у них сейчас есть.
Ну, долги не сколько прощают, сколько их, так сказать, продлевают, перефинансируют и так далее. Все равно считается, что это достаточно успешный бизнес.
Хотя убытки там, убытки миллиардные.
Убытки большие, да. Ну и, как ни странно, вот сейчас последнее, что я видел, прекратилось сокращение этих компаний. Наоборот, ожидается в декабре рост этих компаний, рост снова скважин, где будут пытаться добывать, так сказать, вот такой
сжиженный газ. Ну, согласись, анекдотично, да, когда у тебя цены падают ниже некуда, а вдруг компании опять стали прибыльны после того, как у них вообще, ежели говоря, порог они прошли давно. То есть ясно, что это государственная политика.
Я думаю, что это государственная политика. Американцы, если Обама обещал заветировать, так сказать, решение Конгресса, но если ему не удастся это сделать, или Конгресс двумя третями голосов, так он может отменить вето президента,
да,
Сенат.
Обойти
двумя третями сенатских голосов, если удастся это сделать, то Америка выходит на нефтяной рынок в условиях, когда цены низкие, и может предложить демпинговать, так сказать, довольно долго, и таким образом выбить кусок рынка под себя, таким образом еще больше снизив цены на
энергоносители. Да, здесь такой двойной удар, потому что, с одной стороны, это колоссальный удар по финансовым институтам американским, потому что они-то все кредитуют.
Ну, безусловно,
да. Перекладывается на них. А с другой стороны, это очевидный удар по странам, производящим нефть. Но в нашем случае нас интересует в первую очередь наша страна. То есть надо исходить из того, что цена на нефть может быть не просто низкая, а будут доплачивать, лишь бы нефть взяли.
Ну, да, может быть такой, ну, я надеюсь, до этого не дойдет. Обама настроен очень решительно, он не хочет этого делать, он действительно, так сказать, считает, что удар по финансовым институтам будет нанесен кратковременный, но сильный. И вот только что вставшая на ногу американская экономика может пошатнуться. Она сейчас развивается очень неплохо. И
да
вот,
он заблуждается. Ну, слушай, запустит печатный станок, напечатают новые деньги.
Ну, напечатают новые деньги, все равно вот все, кстати говоря, во-первых, ты знаешь, в декабре ожидается повышение процентной ставки, а Федеральной резервной системы первый раз за очень много лет она,
да,
может быть повышена.
Да, что еще больше, по идее, должно обрушить рубль, потому что тогда деньги устремятся окончательно в Штаты, потому что будет выгодно,
да,
держать доллары.
Но местные экономисты тут пишут, что первый раз за всю историю вот финансовой структуры США, финансовой и Федеральной резервной системы, она может повысить ставку, когда инфляция практически нулевая, почти нулевая в Соединенных Штатах.
А это чистая политика, Коль. Ну, это уже давно не экономика. Вообще, чем интересен этот вот период, он показал, как ни странно, ошибочность догмата Маркса. Я вчера говорил с одним очень умным человеком, он эту мысль высказал, мне она понравилась. Что никакой первичности экономики нет, абсолютной первичности идеологии и политики.
То есть он тебя в идеалистов переформатировал как-то.
К Библии
сначала
подвел.
Было слово.
Совершенно верно, да, никуда не деться. То есть если посмотреть, что сейчас происходит, то ясно, что экономика даже близко ничего не определяет. Вот политика определяет экономику.
Ну, политика всегда, по большому счету, определяла экономику.
Да?
Был наивно считать,
да,
что, так сказать, экономика
Маркс был наивен,
рулить.
Да.
Да, и другое дело, что сейчас политика, определяющая экономику, в значительной степени исходит из государственных, так сказать, институтов.
Конечно, только. И, потому что выясняется, что пофигу, что там думают большие корпорации, важно, что думают в Госдепе.
Да, просто государство берет на себя, как и в России, впрочем, я так понимаю, есть такая же попытка взять на себя ответственность не за конкретную корпорацию, а за всю экономику в целом. Это действительно государственное дело, и это напоминает то, что было в Америке вот в годы Большой депрессии, так сказать, Великой депрессии.
У нас, к сожалению, этого нет, потому что у нас ситуация стоит наоборот. У меня есть, например, кардинальное предложение. Я считаю необходимым объединить должности Улюкаева и Силуанова. И вместо
и
них
уволить обоих.
Да, и на их должность назначить Павла Глобу. Потому что его прогнозы веселее, сбываются точнее, а государство обходится гораздо дешевле.
Да, он вообще может быть на самообеспечении.
Абсолютно. Как мы все знаем, Павел Павлович замечательный человек, с чувством юмора, обаятельный.
Но это, мне кажется,
и у него большой плюс, он не
предложение.
Пишет стихи, в отличие от
Люкова. Продуктивное, потому что мне, да.
Я считаю, кардинальное, да.
Да, очень хорошее предложение. Я всегда, я где-то даже писал, что мне удивительно, что министерство, одно из российских министерств, называется Министерством экономического развития. Вот слово «развитие» никак не вписывается, так сказать.
Ты знаешь, вот с тобой как раз соглашусь, потому что когда это министерство было центром реформ и де-факто определяло деятельность правительства, это последний раз было при Германе Грефе, а тогда оно, да, имело смысл. Сейчас его можно абсолютно спокойно завести маленьким отделом Минфина, потому что в России со времен, когда вышел Греф, исключительно Минфин определяет политику государства. А так как Минфин по определению не знает, что такое слово «развитие», то поэтому с этого момента наше государство и не может развиваться, и экономика. Так,
ну,
как
прав,
это требует
сегодняшнего. Во всех странах одна из самых консервативных,
конечно,
структур. Вообще задача, как помнишь, говорил, так сказать, лучший министр финансов по признанию мирового сообщества Кудрина, говорил, что задача министра финансов говорит нет. Когда
совершенно
ко мне приходят
верно.
И объясняют, как было бы замечательно инвестировать в эту отрасль,
да.
отрасль, и сюда, и
а
сюда.
А как может, говорю... какое отношение имеет развитие к человеку, который все время говорит нет?
Да,
поэтому... Задача которой сделать так, чтобы не потратили, а не развили. Это разные целеполагания, поэтому даже бессмысленно пытаться объяснять этому правительству, что и как делать, потому что все равно управляет им месье Силуанов.
А... Да, и он по-своему, так сказать, выполняет свою роль, в общем, довольно неплохо, он, так сказать, закрывает...
Нет,
если надо... Говорит, нет.
Нет, если ты имеешь в виду скорость, с которой схлопывается российская экономика, он свою роль выполняет блестяще.
Ну, видишь, Герман Греф теперь, так сказать, цепи не затащишь обратно в правительство.
Но я думаю, что это одним звонком Германа Грефа можно затащить в правительство.
Просто
надо, чтобы с той стороны, мы с тобой понимаем, кто позвонил, а я уверен, Герман Греф как человек команды в момент...
Ну, если только будет, да, решение, так сказать, просьба одного конкретного человека, конечно. И она будет очень, очень личная, персональная и так и дружеская.
Ну, а здесь вот и сомнений нет, что только в этом случае. Коль, ну вот да. Мы все с нетерпением ждем, хотя непонятно зачем, очередного приезда Керри в Россию.
Ну, он сегодня прибывает.
Да, вот он сегодня прибывает, встретится с господином Лавровым, потом, как я понимаю, встретится с господином Путиным. А чего мы его ждем-то?
На самом деле здесь многие задают вопрос, и не без оснований, а что ожидается от встречи с Путиным, то, что не может Кири сказать Лавров? Вот почему российский президент решил принять министра иностранных дел Соединенных Штатов, государственного министра иностранных дел, как мы знаем, хотя вот так странно называется. И ни один американец мне, кстати, не сумел объяснить, почему он так называется. Почему Министерство иностранных дел называется Государственный департамент. Казалось бы, так сказать, совершенно противоположное значение. Тем более, что в каждом штате своем есть Госдепартамент, он занимается не внешней политикой, а внутренними делами. Вот, но есть госсекретарь у каждого штата, 50 госсекретарей есть.
Ну, может, потому что у Вашингтона нет своего стейт. Ну, центрального американского правительства. Вашингтон, D.C., у него же стейта нет, он же дистрикт.
Нет, это
да, поэтому для него, да, все, что стейт, это уже внешняя политика для дистрикта.
Ну, наверное, может, отсюда и амбиции, так сказать, у госдепа такие. Хотя госдеп, вот по вашингтонским стандартам, как ты хорошо знаешь, сравнительно небольшая, не очень, так сказать, многочисленная такая, малозаметная организация.
И совершенно не влиятельная внутри страны, но очень влиятельная вовне.
Внутри страны, не имеющие никакого общества. Это как «Голос Америки», условно говоря, или «Радио Свобода», которые запрещены для трансляции в Соединенных Штатах. А да. В ней, так сказать, когда-то они гремели.
Я скажу тебе так, я понимаю, почему они запрещены для трансляции в Соединенных Штатах.
Ну, по закону пропаганда запрещена в Соединенных Штатах, поэтому
смешно,
они никак не могут.
Да, поэтому смешно, когда наши демократы считают эти радиостанции непропагандистскими, хотя официально они считаются пропагандистскими законами Соединенных Штатов.
Да, они являются пропагандистскими и единственные средства массовой информации США, которые финансируются государством.
Это просто какой-то анекдот.
Поэтому они и запрещены для вещания в Соединенных Штатах, чтобы, не дай бог, они не промыли мозги американцам.
Да, да, понимаю.
А это никто не скрывает.
Это такая трагедия. Американец с промытыми мозгами, это такая трагедия, не говори.
Вот. Ну, как бы там ни было, их здесь нет. И многие американцы слышали словосочетание «Голос Америки», но что это такое, в общем, не представляют.
Зато
себе.
Зато вчера я с интересом узнал, какой я бег из-за коряк. Об этом даже газета «Washington Post» написала, представляешь?
Ну, какой, это они со мной еще не поговорили, я бы им такое рассказал.
Да, они не знали, они по привычке говорят с набором экспертов, знаешь, там, господа Качкаева.
Ну, я считаюсь твоим другом, поэтому они же не знают, что я тайный твой.
Да, 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 да.
А нож на самом в спину деле, там и так далее.
Не, ты не Эрдоган. Ты не наш тайный Эрдоган. Ты это прекращай.
Вот. Но как бы там ни было, попал ты, да, попал.
Притом они, да, с ужасом написали, что дико высокий рейтинг, примерно как у программы об американском футболе. Да. Ну, что я агрессивный ведущий такой, наш забивающий ведущий, пугающий.
На самом деле, вот все характеристики, которые там были даны, если не брать, так сказать, политическую направленность, они позитивны. Я думаю, что любой американский очень серьезный ведущий с удовольствием
захотел
бы видел,
да,
такие характеристики в отношении...
Мне просто умилило, что со мной они побоялись поговорить. Видно, я такой пугающий.
Ну, слушай, Хотя ты вроде по-английски говоришь хорошо и достаточно
доступен. Да, говорят,
доступен.
Что знают эту тему, да.
Я не знаю, почему. Я, кстати, не знал, что они с тобой не говорили.
Нет, они со мной не говорили.
Но, видишь, слух о тебе пройдет по всей, так сказать, земле.
И содроднется всякий сущий в ней язык.
Да. Да, ты здесь, в общем, уже это самое в Соединенных Штатах, что скрывать среди экспертов по России, вообще, кто немножко хотя бы интересуется Россией, я уж не говорю про диаспору. Ну да, такое то, что называется household name, то есть всем известное имя и образ, и имидж. Ну, вот, поэтому тебе уже не отмыться.
Да, не говори.
Никак.
От золота уже не отмыться, да.
Ну, тем более, что многие смотрят, я же тебе говорил, даже тут американцы частенько, так сказать, отзываются о твоих программах.
Ну, тут итальянцы посмотрели фильм «Президент», за что им очень благодарен, показали по итальянскому телевидению. Угу. Фильм «Президент», сумасшедший рейтинг. Ну, давай все-таки вернемся к Кире, прости, от меня любимого, да, оторвемся к Кире. Вот,
да.
Значит, он ну, американцы не понимают, да, зачем он едет и зачем он встречается.
Нет, зачем он едет, понятно, но почему да. Путин? Все-таки, например, Лаврова...
Ну, понятно, почему Лаврова.
Обама принимал в 2009 году, в нынешней ситуации, 6 лет назад. И больше с ним не встречался, потому что все остальное, в общем, было понижено, отношение, уровень отношений понижен был. Зачем президентам, так сказать, встречаться с министрами иностранных дел? Что Путин может сказать сверх того, что сказал Лавров? Вот главная интрига, которая здесь...
Если только понять, по чьей инициативе просьба, то есть или есть нечто, что Керри должен шепнуть от Обамы.
Ну тогда что получается, он не может через Лаврова это передать, тогда это действительно что-то такое очень уж деликатное.
То есть просто надо понять,
личное.
По чьей инициативе принимает Путин.
Да.
По просьбе Керри или это инициатива ВВ? Если это инициатива президента, то он, может быть, что-то хочет такое шепнуть для передачи президенту США.
Ну, в принципе, да. То есть мы сегодня узнаем, наверное, какие-то хотя бы детали по ощущениям.
Ну, что я понимаю, что на самом деле сейчас такое происходит совершенно переломный момент.
Да, вот после встречи в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН, встречи на двадцатке, хотя бы там небольшого разговора, что-то происходит.
Нет, просто ситуация настолько развивается сейчас драматической скоростью. Ну, вот смотри, да, мы же видим, что, ну, вежливо говоря, Даиш не удается остановить. Он разрастается.
Не то слово, да.
И при этом каждая из стран сначала заявляет, мы сейчас будем активно бороться, французы отправляют военный корабль, чтобы он тут же аккуратненько потом отплыл.
Ну да.
Немцы говорят, да, а потом говорят, не, на самом деле мы войска не дадим. Сухопутные.
Да, даже когда американцы говорят, дайте хоть помоги, они говорят, да нет, что-то не передумали.
Американцы сказали, что американский спецназ начинает действовать, потом написали 50 человек.
Ну да, то есть поэтому, так сказать, арабские страны создают исламский блок.
Ну, мы что все понимаем, да? Я не знаю, что начнем бороться с тем, что они сами породили.
Теперь вчера появились сообщения, что Иран выводит свои войска из Сирии.
Ты знаешь, я спросил, это ссылка на Bloomberg, выяснилось, что, скорее всего, это не соответствует действительности.
Наверное, не соответствует.
Я спросил у наших специалистов по этому региону, они сказали, что... В общем, далеко там, от истины.
Ну, там просто ведь на чем основывается, если ты читал эту статью?
Да,
я
на гибели.
На гибель,
в большом количестве.
Отличие от других стран, погибшие в Сирии иранцы, в Иране, так сказать, со всеми почестями предаются земле.
Ну и хорошо.
И их большое количество, и понятно, так сказать, что никто не скрывает, что они оттуда. И второе мнение министра обороны Израиля, который, так сказать, тоже сказал, что по нашим наблюдениям, так сказать, выводится иранский контингент.
Это тоже приводится в статье Блумберга. Багдасаров скажет, потому что там... Ну, у меня пока другие данные. Ну, просто не знаю точно, знаешь, это же как, я же иранца за руку не хватал. Сейчас... Новости, после которых продолжим.
Он на прямой связи с Вашингтоном. Он что-то у нас отвалился немного. Ну, будет снова. 553-300 можно писать нам. И плюс 7903-176-363 это WhatsApp.
Человек пишет, вернулся, да, Николай Васильевич? Как да, искренне ну... свои Соловьев и чужие Злобин пинают Россию с неподдельной радостью, смеются над проблемами. Ну, кто вам поверит? Вы знаете, нам поверит любой человек с головой, потому что все, что мы говорим, обосновано. Вообще-то верить, не верить, это такая странная категория. Вот вам в Алтайском крае кто поверит?
Нам пишут, наверняка Керри будет уламывать Путина согласиться на две Сирии, аналог двух Германии. Одну половину освободят РФ и Асад, в другую ведут войска Турции, друзья
это
Сирии.
Ну, знаешь,
не, ну сейчас же все специалисты по Ближнему Востоку.
Ну да, сразу после
Украины. В Америке тот же самый эффект. Все сейчас специалисты, все везде, во всей мире теперь специалисты. Конечно, нельзя запретить людям иметь свое мнение, нормально, да. И я просто напомню слушателям, вот человеку из Алтая, что мы ведем, вот твоя авторская передача, поэтому ты выражаешь свое мнение, так сказать, не выражаешь ничего мнения, кроме своего. Всегда. А я так вообще выступаю в качестве, так сказать, как Аня любит называть, как там, дискутанта, колумниста.
Рубриканта.
Рубриканта, да, то есть я тоже вообще, так сказать, никого не представляю, ни Соединенные Штаты, ни наших, ни не наших, ни Америку, ни Россию. Представляю только самого себя, что я, собственно, всю жизнь, собственно, и делаю, как и ты, впрочем.
Конечно. Слушай, вот, Коль,
поэтому, если да кому-то это... не нравится, то...
Есть другая кнопка, есть переключение, не мучайся.
Да, да, и есть полно людей, которые представляют не только самого себя на разных волнах.
Скажем так, как они думают.
Да, поэтому... Ну, пинать Россию никакого желания нет, потому что большая, серьезная, влиятельная страна в мире.
Лизать задницы – это вам не к нам.
Да, это
точно. То есть, если хотите, что мы будем что-то вылизывать, тоже не к нам. Коль, вот такой, вот смотри, если мы с тобой рассматривали теорию заговора, могли бы сказать, ну, конечно, Америка добивается снятия санкций с Ирана, а за это требует, чтобы Иран вывел свои войска из Сирии, потому что это главная сухопутная поддерживающая сила Асада иностранная.
Ну, я думаю, что...
Ну, как теория заговора, если...
Да? Ну, понятно, да. Ну, во-первых, там по разным данным... А если это правда, ты с Семеном поговорил, он блестящий специалист, в конце концов, по этим вопросам, в отличие от там, нас с тобой, по региональной ситуации.
Конечно.
По тем данным, которые вот Блумберг озвучил, там от 2 до 7 тысяч иранских военнослужащих. То есть это не решающая сила для начала.
Не, ну Блумберг тогда, получается, вообще не владеет ситуацией.
Вот, ну вот я тебе опять, у меня ссылка только на
этот источник. Да, там только Хизбаллы больше.
Ну, имеется в виду, это сам, как они называются, гвардейцы, революционные,
да, да. А
как
вот
это называется.
Иран-Иран, там чуть ли, ну, Семен говорил, там какие-то большие цифры были.
Да, ну вот именно эти революционные гвардейцы, или как там они называются,
ну, я сейчас вылетел. Корпус стражи исламской революции.
Вот, точно, их там максимум 7 тысяч, а по другим источникам 2 тысячи было вот в лучшие времена. Во-вторых, так сказать, решение иранской проблемы Соединенные Штаты начали так давно, когда Сирия там рядом не стояла и не светила.
Нет, просто сейчас, как разменную карту.
Да нет, конечно, уже все договоры подписаны, на самом деле. Поэтому,
как ты думаешь, вот это вновь образованная под эгидой Саудовской Аравии коалиция, а зачем это Америке? Вроде есть американская коалиция. Зачем
Америка
какая-то
туда
еще
не входит, в эту коалицию не входит.
Поэтому, получается, это и третья коалиция?
Мне вообще не нравится, так сказать, помнишь, как у Остапа Бендера стулья расползаются, как тараканы. Угу. И тут коалиции множатся, как тараканы, и все борются, и все борются, и все борются, и все борются. Эффекта никакого нет. Но на самом деле есть некий смысл в создании мусульманскими государствами своей коалиции, потому что на самом деле мы с тобой, и ты об этом, кстати, говорил в своем, по-моему, последнем выступлении, концерте в Амхате, что, в принципе, это проблема ислама. Радикальный ислам – это проблема, в первую очередь, самого ислама. И внутри этого ислама, так сказать, его хорошего, здорового, замечательного ислама, ее надо победить. Поэтому в этом смысле, мне кажется, может быть, в этом будет какая-то польза. Так же, как там, условно говоря, для американцев очевидный факт, что христианские экстремисты, которые здесь взрывают там клиники абортов там, и так далее, это проблема, в первую очередь, христианской религии, где завелись такие экстремисты. И было бы странно, если бы представители мусульманской религии решали эти проблемы.
Меня смущает то, что пока в этом союзе я что-то не вижу шиитских стран.
Ну, их вообще там нету.
Ну, это просто такой, нету. Такой намек. То получается, это что, объединение суннитов против шиитов?
Это было бы нехорошо, на самом деле.
И это вот, тот самый страх, о котором как раз говорил Обама, о том, что не надо оказаться на другой стороне. То есть это религиозная война?
И с этого может начаться очень серьезная, большая, масштабная война, которая выльется за рамки Ближнего Востока, если так будут развиваться события. А там еще есть курды, там еще есть представители других этнических групп и религиозных групп, которые... так сказать, не хотят участвовать, не оказаться между молотом и наковальней. Поэтому я думаю, что здесь почему и, наверное, Керри летит в Москву и будет встречаться с Путиным и с Медведевым, наверное, все-таки двум главным странам, так сказать, мира надо как-то все-таки скоординировать свои усилия. Потому что нельзя бороться по отдельности, потому что когда они борются по отдельности, даже не понимая, кто чего делает, то в этой мутной воде появляется очень много желающих половить рыбку. И это очень, мне кажется, опасная ситуация на самом деле. Какие бы ни были разногласия в свое время, в годы холодной войны между СССР и США, все равно там многие вещи, например, ядерный контроль, был жестко поставлен под контроль двух столиц. Там не распространение ядерного оружия и так далее. Какие-то ключевые вещи, реперные точки, гарантирующие безопасность мира.
Ты знаешь, было гораздо безопаснее во время холодной войны, чем сейчас.
Конечно, это самый стабильный период был. Я все время целую оду холодной войне написал, так сказать, в ее, когда она кончалась, что вряд ли мы увидим, так сказать, такой стабильный период на протяжении полувека, как был тогда. И вот сейчас очень многие эксперты во всем мире пишут, что как раз холодная война была исключением. А вот сейчас мы живем в нормальном мире, он всегда был таким. Он всегда был предвоенным, он всегда был опасным, он всегда был взрывоопасным, он всегда был полон противоречий, там каких-то острых нерешаемых проблем. А холодная война просто нам повезло. Вот поколение прожило, так сказать, мирную сравнительную жизнь, 50 лет европейцы особенно, и это было исключением. И первые 20 лет после окончания холодной войны тоже, по большому счету, был, в общем, такое продолжение исключения, ненормальность.
Да,
я не знаю, соглашаться с этим или нет.
Нет, конечно, какие 20 лет после холодной войны, ты посмотри, там у тебя уже и Югославия, уже и Ближний Восток, уже все было.
Да, но региональные конфликты там какие-то были, но нарастали, да, серьезные проблемы, и вот мы теперь вернулись в традиционный мир, так сказать, такой вот, где каждый за себя, где... Все бьют, так сказать, не по-детски, и все соревнуются друг с другом не по-детски, и конкуренция бешеная, которая кончается, так сказать, оружием. Слушай, может быть, так сказать, в этом есть какой-то смысл, поэтому там некоторые даже говорят, может быть, все-таки...
В Америке задают вопрос, может, вот такой простой. А если не будет Асада? Армия Асада его поддерживает. А какие наземные силы будут воевать с Исламским государством, знаешь?
Ты совершенно прав, потому что главный вопрос, который Путин, как здесь пишут, должен задать Керри, в том числе пишут противники администрации Обамы, которые считают, что Обама проводит неправильную политику в отношении Сирии, дают такой, условно говоря, публичный совет Путину. А какие гарантии сохранения стабильности в Сирии вы даете нам после ухода Асада? Вот хорошо, мы, предположим, Москва согласится на уход Асада. И что? Какие гарантии вы можете нам дать? Что будет? Вы знаете...
А кто, поверит,
как вы можете...
а кто поверит любым гарантиям после того,
нет,
как...
а что, ну,
после,
понятно,
после
что
Украины?
Серьезный человек, какие
нет,
может
нет,
быть гарантии, так сказать?
Коль, ну, после Украины кто поверит западным гарантиям?
А какие-то...
Ну, когда 21 числа министры иностранных дел
ну, да,
подписали
помню, да.
и кинули. Поэтому с этого же момента, в принципе, понятие доверия исчезло из международных отношений.
Ну, я думаю, оно исчезло и до этого, но тем не менее,
не, ну,
доверия
так, ну,
нет.
Так, вот так вот линейно? Чтобы подписали, а потом сказали, да нет, наша подпись ничего не значит, а типа, значит, мы рядом стояли.
Ну, слушай, я думаю, что есть разные версии по этому поводу, можем с тобой спорить долго.
А когда там это... вопрос не версии, но просто договоренности, которые были подписаны, оказались не выполнены, точка.
Ну, много договоренностей до этого было не выполнено, начиная, так сказать, договоренности гарантии неприкосновенности границ украинских.
Нет,
а
извини,
которые были
это
подписаны,
не до
в том
этого.
Числе и России.
Извини, это после этого, Коль.
Не, это было еще подписано, когда Украина решалась ядерного оружия.
Не об этом. 21-22 февраля еще никакого Крыма не было. То есть Крым
окей,
был после.
Да, действительно. Да.
Крым был после, Коля.
Да, хорошо, я согласен. Там было, но эта договоренность касалась передачи власти, насколько я помню.
В том-то и дело, да. Но вот, ну, все остальное случилось после, потому что было в прямой кидок. Мы продолжим сразу после новостей. Ну что ж, Николай Васильевич...
Да, так что вот, чтобы закончить предыдущую тему быстренько,
да.
Это самое, в Америке пишут о этой поездке Керри в Москву с двумя темами. Это вот как раз то, что ты сказал, Сирия и Украина, безусловно. Тут другой немножко взгляд на ситуацию на Украине, и, видимо, там Путин, Лавров и Керри надо как-то, так сказать, ну, как-то разложить все по своим полочкам, насколько это возможно, выполнение Минских соглашений, что это делать, и, так сказать, как все-таки их эффективно выполнить. Ну и Сирия, конечно, где, я повторю, главный вопрос, что же делать с режимом Асада и как уничтожить ИГИЛ, который
никак не уничтожается. Откуда? Вот это разное целеполагание. Либо что делать с режимом Асада, либо как уничтожить ИГИЛ. Вот пока Америка не скажет, что это какой связано, приоритет...
Да,
ну, как это может быть связано, если, ну, хорошо, ты уничтожишь режим Асада, у тебя ИГИЛ уже в Афганистане, ИГИЛ в Ираке, не связанный с режимом Асада, и ИГИЛ в Мали, да. ИГИЛ в Ливии.
Да. Ну, я думаю, что после вот урегулирования ситуации с Ираном, конечно, роль самого Асада для американцев резко упала. Теперь большого желания его сносить у них нет. И они готовы на эти всякие переходные варианты, там, неспешные, так сказать, и так далее. В общем, готовы к разговору. Этим надо воспользоваться. Мне кажется, Россия может здесь сыграть очень... Я надеюсь, сыграет позитивную роль. Уж что-что, а, во-первых, российская дипломатия все-таки вещь весьма авторитетная в мире, прямо скажем, тем более в этом регионе и в Сирии. И второе, Россия сегодня реальная сила на сирийском, так сказать, фронте.
А воевать-то кто будет
на
земле?
Ну вот это главный вопрос. Ты видишь,
но американцы есть ответ. Вот очередной раз Обама запросил разрешение Конгресса на участие в сухопутной операции. И, как я понимаю, Америке нельзя сказать, чтобы была счастлива эта идея.
Мягко говоря, нет. И Россия что? Вот вчера, да, позавчера было сказано, что мы сотрудничаем с свободной сирийской армией. Вчера же сирийская армия сказала, ничего мы с Россией не сотрудничаем, мы не будем. То есть вообще ситуация достаточно...
Да, потому что этих сирийских армий сейчас оказалось сколько там... угодно, и каждый сумасшедший с радостью заявляет о том, что он сирийская армия, и делает от своего лица любое заявление.
Поэтому, да, вот одна из претензий к Асаду, что вообще он уже давно потерял контроль над своей страной, и нечего тут претендовать, что ты можешь этот контроль вернуть.
Но при этом вот. Сам большая армия
опять,
у него...
Опять я повторяю, это сомнительный такой аргумент,
ну,
можно
конечно,
его обсуждать.
Да. Но, тем более анекдотичный от тех, который спонсировал вооруженную оппозицию, делал все, чтобы этот контроль ушел.
Ну да, американцы, конечно... немножко сильно обижен на Россию, потому что в свое время Россия говорила, что нет никакой умеренной оппозиции. Если вы, так сказать, против Асада, вы все террористы.
Мы сейчас
американцы сам нет. Теперь уже появилась, так сказать, умеренная оппозиция. Россия готова, судя по позиции Москвы, сотрудничать с позицией Асада, лишь бы бороться с ИГИЛом.
Не, ну мы же просто это, знаешь, это такая лакмусовая бумажка на нем предложена. Ну так скажите, кто же у вас умеренная оппозиция? Тут выясняется, что Джабхат ан-Нусра для кого-то умеренная оппозиция.
Знаешь? Ну да, я понимаю. Об этом, кстати, и говорят сейчас, прежде чем, вот, может быть, Керри поднимет этот вопрос, или Путин перед Керри, что надо, наконец, составить список, кто за нас, кто против нас, договориться и быть убежденным, что вот эти списки адекватны и они соответствуют реальности. И те, кто в этих списках, они действительно представляют основные политические военные силы в Сирии. Но если об этом не договориться, то будет тяжело, конечно, создать какое-то сотрудничество между Россией и Соединенными Штатами в этом вопросе, к сожалению. А ты совершенно прав, ИГИЛ продолжает расширяться, он вот в Афганистан уже пошел, хотя у них там внутри довольно сильные разногласия с тем же Талибаном, но, тем не менее, так сказать, тенденция не лучшая.
Но 4 уезда взяли.
Не успокаивает, да, совершенно не успокаивает. И Украина, где напряженность растет, обстрелы там Донецка и, так сказать, Горловки и так далее, я так понимаю, продолжаются и нарастают, поэтому что-то с этим тоже делать надо, взаимные, так сказать, обвинения.
И как делать? Ну, смотри, Керри, что, может подтвердить только позицию Байдена, но Байден заявил то, о чем донецкие просили с самого начала, Соединенные Штаты Украины.
Ну,
Байден об этом публично
да.
заявляет, знаешь, и чего? На что Порошенко и прочее делают вид, что он сказал, что это не... а он имел в виду не это. И тут для всех сейчас анекдот вчерашний, это драка Саакашвили и Авакова.
Ну, это, конечно, немножко унизительная ситуация.
Абсолютно.
Но... Когда слава богу, Россия когда прошла через этот этап кричит, 90-е годы.
Не, а у нас вот, знаешь, такого у нас не было. Это же не Рада. Это же не в Думе. Но
ну,
когда
да,
армянин кричит грузину «прочь из моей Украины»,
ну,
а когда ну, грузин обвиняет армянина в том, что его, что про коррупцию это российская пропаганда, Ты знаешь, для, на Украине там, вот русские стали евреями. То есть во всех бедах надо винить русских. Как в других странах во всем винят евреев. Заговор?
Ну, в России тоже есть страна, которую винят во всем. Давай скажем честно.
Конечно.
Это Соединенные Штаты. Поэтому винить как вот далекого там дядю.
А я же здесь не то, что называется what about. Я просто констатирую, что довольно смешно это выглядит.
Да. Да, выглядит смешно, непрофессионально, но главное, что это позволяет пропаганде очень здорово, так сказать, отводить удар от себя.
Не, я многократно говорил, говорю и буду говорить, что главная проблема России внутри России. Главная проблема России стоит в том, что какие американцы, немцы и все прочее, это их дело. Если они могут себе позволить общаться с нами с позиции силы, это вопрос не к ним, а к нам. Почему мы находимся в позиции слабости?
Очень хорошо сформулировал, совершенно верно. И, ну, это вопрос ко всему миру. Почему, собственно говоря, Америка имеет возможность говорить с позиции силы со всеми?
Это очень
просто. Я на самом деле думаю, что
сегодня
Америка не в состоянии говорить с равным позицией ни с одной стороны мира.
Ну, у тебя есть на это два основных фактора. В отличие от армии и флот, как в России, в Америке это... Самая большая армия в мире, самый большой военный бюджет при самых спокойных собственных границах и при полном отсутствии возможности кому-нибудь реально угрожать, исходя из чего очевидно, что эта армия несущая совсем другие задачи, но никак не защита собственных границ.
Да, второй... армия не защищает границы США в этом смысле.
Да, и второй это Бреттон-Вуд и потом продолжение Ямайской конференции. То есть это доминанта вооруженных сил и доминанта доллара.
Ну и плюс все-таки худо-бедно, экономика довольно мощная, развитая и продвинутая.
А экономика ведь за счет этого во многом и поднялась.
Ну, безусловно.
Когда у тебя собственная независимая кредитно-денежная политика, что тебя отличает принципиально от любой другой страны в мире.
Ну да, в принципе, когда говорят мне часто, я такую парадоксальную немножко вещь скажу, о долге США, я все время говорю, а долг он в чем? В долларах. Поэтому, ну... Это их национальная валюта.
Там еще более важно. А
они могут
кто
напечатать, в конце
осмелится
концов?
Его потребовать выплату?
Да нет. Ну и главное, какая цель будет решаться потребовать этот долг? Вкладывали-то потому, что вкладывать в Америку выгодно.
По крайней мере, спокойно.
Спокойно, да. И американцы всегда расплачивались, кстати говоря.
Ну, это по-разному, да. Но согласись, очень анекдотично звучит фраза, когда наши там либералы, демократы кричат, зачем России такой военный бюджет? Хочешь сказать, вы границы России видели? Вы соседи России видели?
Ну, на самом деле, здесь я должен защитить тебя перед либералами, хотя я сам либерал, в хорошем смысле этого слова, в западном. Действительно, Россия чемпион мира по числу соседей. Ни одной страны мира нет такого количества соседей, как у России. И при этом многие соседи очень неоднозначные. Во-первых, они все разные. Если пройтись по границе России, то вы увидите и там и Восточную Европу, и там Южную Европу, и Среднюю Азию, и Дальний Восток, и Китай. Там, то есть совершенно разные государства, против которых нельзя выработать одну доктрину, одну внешнюю политику. Многие из соседей России очень не любят друг друга. И там огромное количество конфликтов и так далее. Россия вообще в очень конфликтном регионе расположена.
Бесспорно.
Поэтому, и при этом, как мы знаем, еще там от Ключевского и там Соловьева твоего, однофамильца великого русского историка, что проблема России в том числе и в огромной территории недостатки населения. Поэтому армия всегда была, так сказать, для России принципиально важной вещью. Причем мобильная армия, которую можно было перебрасывать с места на место, закреплять, так сказать, надо. Потому что есть места, где никто не живет просто. Ополчение не собрать. Есть огромные пустые территории в России, так сказать, и дремучие леса. Знаешь, куда, так сказать, если ты захочешь, ты никого не найдешь и никакого призыва не обеспечишь. Поэтому нужна сильная, регулярная армия. Откуда взялся, так сказать, вот все это оседлый образ жизни армии там, и так далее. Конечно. Военные поселения. Поэтому это беда России, так сказать, которая всегда была, плюс еще климат, как мы знаем, непростой, мягко говоря. Америка, так сказать, действительно в этом смысле южная страна. Россия растянута очень сильно с запада на восток. Многие, кстати, как-то не привыкли к этому, что Россия самая растянутая, наверное, страна мира. Все-таки сколько там? 11 часовых поясов. Вообще непонятно, как управлять таким государством. Вот. Америка компактная страна.
Ты помнишь, в 18 веке на это был дан ответ. Что, ну, глядя по тому, как все происходит, и на судьбу, можно понять, что Россией управляет непосредственно Господь.
Ну да. Да, потому что в каждый конкретный момент...
Какую глупость, кто не делает, а все равно страна живет.
Да, то есть в каждый конкретный момент страна живет в двух сутках разных. Понимаешь, это вообще поразительный, так сказать, факт, так сказать, учитывая безопасность границ, нехватку населения, огромные растянутые коммуникации, климат. Там до сих пор есть деревни, где там надо 3-4 часа ехать до следующей деревни, так сказать. То есть в этом смысле непростая судьба у России, и защищать ее всегда было дорого и тяжело. В отличие от многих там южных стран,
и
европейских стран.
И когда сумасшедшие говорят, а зачем защищать, мне это вообще всегда восхищает. А потом, когда с ними случится, они будут говорить, ну а почему вы не защитили нас?
Ну, эта история много раз давала ответ на этот вопрос. Всегда. Почему государство, которое начинает терять свои земли, оно быстро погибает?
Плюс не обращают внимания, что, вежливо говоря, военно-промышленный комплекс всегда был одним из мощнейших драйверов, в частности, американской экономики.
Ну, он, в принципе, остается, в общем-то.
Поэтому все вот эти завывания, что в 21 веке, это уже все не так. Новые технологии. Люди как будто не понимают, что одним из основных заказчиков новых технологий является военно-промышленный комплекс.
Абсолютно.
Николай Васильевич, прости, время. Тут, кстати,
да,
люди слушают, говорят, как хорошо слышно Николая Васильевича. А в Америке все хорошо, в том числе и количество
связи. Ну, учитывая, что я говорю через приборчик, который ты мне дал.
Да, но, вот, к сожалению, не российского производства.
Я не знаю, чего, но у него все по-английски написано. Да.
Итак, Николай Васильевич Злобин был с нами на связи из Вашингтона. Спасибо, Николай Васильевич. А у нас сейчас будут новости, а после них поговорим о проблемах Бесогона, почему ВГТРК приняло такое решение.